тот, кто следит за книгами Татьяны Никольской, сразу заподозрит, что «Еще раз спасибо» – это, так сказать, не сама по себе книжка, а книжка-эхо, книжка-отзвук, книжка-продолжение чего-то, что было до нее. Действительно, вот это самое «Еще раз» указывает нам на нечто, существовавшее до него, а именно на книжку «Спасибо, что вы были», вышедшую в 2014 году в том же издательстве, яркое собрание воспоминаний о людях, и знаменитых, и не очень, с которыми автору в его жизни пришлось общаться. Главная характеристика этих воспоминаний, наверное, очень проста. Внутренний взор вспоминающего, от лица которого идет рассказ, не ищет в складках памяти темных пятен. Этот взор исполнен света и благодарности. В книжке «Еще раз спасибо» мы еще раз видим тот же свет и ту же благодарность. И все-таки, Татьяна, почему спасибо и почему еще раз?
«Спасибо, что вы были». Это мемуары о людях, с которыми я встречалась и которым я благодарна, потому что благодаря этим людям я многое узнала и кое-чему научилась, поскольку это люди были все старшего поколения в основном. Мои учителя, педагоги, например, из педагогов Дмитрий Евгеньевич Максимов, из неформальных учителей, это переводчик 18 лет, проведший в лагерях, Иван Алексеевич Лихачев и античник Андрей Николаевич Югунов. Ну и другие люди, например, мой дальний родственник, поэт и бард Алексей Хвостенко. Я решила о них вспомнить и написала такую книжку. Книжка вышла в издательстве «Юолукка», это значит «голубика» по-фински. Очень хорошие там подобрали фотографии, кое-что я сама дала, кое-что нашли. Все было бы нормально. Но вот почему проект второй книжки появился. Так получилось, что, видимо, по техническим причинам не вошли в эту книжку мои большие воспоминания про Иду Моисеевну Наперебаум, которая очень много для меня значила. Она умерла в 92 года, и мы с ней последние лет 15, если не 20 ее жизни, общались, потому что, когда мы познакомились, мы и жили по соседству. Я с папой Невский 74, она в знаменитом доме «Слеза социализма» на углу Графского, тогда Пролетарского переулка, и Рубинштейна. И я с ней познакомилась, когда начала заниматься Вагиновым и училась на первом курсе университета. Про Иду Моисеевну я потом написала к юбилею, сейчас не помню уже какому, это уже было посмертно, в газету «Новое русское слово». Там большая статья была, но она чисто биографического характера. А я потом дружила и сейчас дружу с ее дочкой, которая была маминым секретарем последние годы и очень помогала, с Екатериной Михайловной Церенковой. Она сейчас живет в Германии, но каждый год на месяц сюда приезжает. Вот недавно она была, я у нее была в гостях. И я те воспоминания переделала, изменила, написала и про Екатерину Михайловну, и про... А потом меня просила Екатерина Михайловна о сестре Иды Моисеевны, Ольге Моисеевне Грудцовой. Ольга Моисеевна Грудцова, она жила в Москве, была литератором, и она мне очень помогала, когда тоже я занималась Вагиновым и другими исследованиями, просто связывала меня с какими-то людьми из литературного круга. И, значит, я про нее тоже написала, и получилось такое общее. И вот если бы тогда первоначальный текст вошел в книжку «Спасибо, что вы были», вот все этой книжки бы не было. А тут меня совесть мучила, прежде всего, перед дочкой Иды Моисеевны, что вот не попало. Я решила, все, надо. Кроме того, тоже люди стали говорить, а вот ты училась вот у Виктора Андрониковича Мануйлова, почему ты о нем не хочешь написать? И пошло, и пошло, и пошло.
Из книги Татьяны Никольской «Еще раз спасибо». Однажды утром, дело было в 1969 году, мне позвонил зять Иды Моисеевны Наперебаум. Он скороговоркой сообщил, что у Иды Моисеевны неприятности, и мне нужно быть осторожнее. Я сразу поняла, что речь идет об ее воспоминаниях о Николае Гумилеве, которые я по просьбе автора незадолго до этого перепечатывала. Как выяснилось, у Иды Моисеевны был обыск по делу сына ее старинных друзей, поэтов Николая Брауна и Марии Комиссаровой, Николая Брауна-младшего, во время которого изъяли перепечатанные мною воспоминания. Иду Моисеевну тогда вызывали в качестве свидетеля в суд. Колю Брауна судили по политической статье. Ида Моисеевна познакомила меня с вдовой Вагинова, Александрой Ивановной, всю жизнь проработавшей в библиотеке Союза писателей, и со своей подругой Екатериной Константиновной Лившиц, вдовой Бенедикта Лившица, отсидевшей как жена врага народа. Сама Ида Моисеевна попала в ГУЛАГ брак в 1951 году за то, что у нее дома когда-то висел портрет ее учителя Николая Гумилева работы «Радловой шведы». Следователь объяснил, что в 1937-м ее не добрали. Конец цитаты. Татьяна, но ведь воспоминания об Иде Моисеевне Напельбаум – это только начало книжки.
Потом я сама захотела написать о некоторых моих грузинских друзьях. И в первую очередь о у нас малоизвестном, он тоже вот умер не так давно, грузинском киносценаристе и прозаике, который у нас совсем неизвестен. Потому что единственное, что из его прозы появились в журнале «Литературная Грузия» лет 25 назад. Об Эрломе Ахмедиане. Очень интересный прозаик. Его рассказы, кстати, перевели на голландский язык. Это была первая вообще книжка грузинского автора, в всяком случае художественная, которая появилась на голландском языке. Так что в Голландии его знают прозу, а в России не знают. Он сотрудничал с братьями Шенгелая, и он написал Слада Гагаберидзе сценарии многих фильмов, например, вот фильма «Путешествие молодого композитора». Очень был такой фильм интересный. Очень интересная личность, про которого у нас никто не знает. А он, между прочим, учился на высших сценарных курсах вместе с Ильей Авербахом, и он очень хорошо был знаком вот с этой компанией. И я помню, как мы здесь с ним встречались на похоронах Ильи Авербаха. С Ибрагимбековым он учился, с Битовым он дружил. Короче говоря, очень интересный вообще человек. И вот про него я очень хотела написать. О нем единственное, вот у нас знают, что в свое время в грузинском альбоме Битов о нем написал. Там, и все.
Татьяна, можно сказать, что воспоминания об Иде Моисеевне Напельбаум, не вошедшие в первую книжку, они являлись таким воротничком, да, который потянул за собой много чего еще.
Много чего еще потянулось. Да, во-первых, о дочке Тициана Табидзе, Нити Табидзе, с которой я дружила, которая мне тоже в Тбилиси очень помогала, и просто могу сказать, что она была моей старшей подругой. И, естественно, о ней хотелось написать. А с ней получилось интереснее. В Тбилиси готовился сборник ее памяти, и для этого сборника мне попросили срочно написать что-то о Нити. Я написала, туда отправила в Тбилиси, а потом, как бывает, сборник не состоялся. И, ну, кто-то не написал вовремя, потом денег не было, главное, из-за этого. Но я говорю потом, отдавайте мне обратно воспоминания, и они там потерялись где-то в компьютере. И только буквально 2 года назад, когда я была в Тбилиси, уже Ниты давно не было, а дочка Ниты, то есть внучка Тициана Табидзе, Нида, она их все-таки где-то нашла и мне их отдала. Вот такие вещи бывают. И потом я бывала у Параджанова в гостях. Кто-то такое объяснять не надо. И тоже несколько слов о нем захотела сказать, свои впечатления. Но еще о некоторых людях вот так и получилось. Это раз. А во-вторых, еще та книжка «Спасибо, что вы были». Там были воспоминания и плюс очень ранние рассказики, которые я писала в 70-х годах. А вот уже в начале 80-х я написала повесть тоже, в которой много есть о Грузии, но и о Ленинграде кое-что есть. И тогда ее нигде не допечатали, только вот единственное в издательстве «Эрмитаж» был такой альманах издан в году 85-м, который назывался «Россия глазами женщин». И там был кусок из этой повести, но у меня было название «Когда верх идет вниз», а они дали название «Ленинград-Тбилиси». Там был кусочек, но не под моей фамилией, а под псевдонимом Татьяна Николаева. И мне очень захотелось эту повесть напечатать сейчас, когда уже можно, хотя, конечно, написано было много лет назад, и поэтому я ее сюда тоже включила. Вот таким образом книжка и составилась.
Из книги Татьяны Никольской «Еще раз спасибо», глава 5 «Мелочи из запаса моей памяти» или «То, что помню о Гене Шмакове». Помню я Гену и в Комарово, на даче у Раисы Львовны Берг, где он подолгу жил летом, а я приезжала на выходные. Гена рассказывал, что в городе ему надавали столько комаровских адресов, что он может ходить в гости каждый вечер к новым людям. Большой компанией мы загорали на пляже. Гена говорил, что любит на пляже работать, но до работы из-за обилия гостей и знакомых дело доходило далеко не каждый день. Светскую жизнь он любил не меньше, чем требующие усидчивости занятия. В Комарово я познакомилась с младшим братом Гены, приехавшим в гости в Ленинград с Урала. Это был подросток, ничем не напоминавший старшего брата. На вопрос, изучает ли он иностранные языки, молодой человек объяснил, что все языки в их семье знает Гена, а он предпочитает кататься на лодке. Однажды Гена, узнав, что у меня остановился Звиад Гамсахурдия, сразу же прибежал знакомиться с ним. Я первым делом спросила у Гены, «Правда, что у тебя американская невеста?» «Не невеста, а жена», – с гордостью поправил он. Позже в доме у Софьи Викторовны Гена рассказывал о мытарствах, с которыми он собирал документы на выезд. В ЖЭКе его спросили: «А на что вы собираетесь жить в Америке? Не грозит ли вам участь безработного?» Гена невозмутимо успокоил служащих жилконторы: «У меня жена миллионерша». Истине это не соответствовало, но впечатление на жилищников произвело. Конец цитаты. Татьяна, скажите, а у вас самой ведь, наверное, есть какие-то самые любимые воспоминания об этой книжке? Или для вас все равны?
Для меня самые дорогие воспоминания о Софье Михайловне Мар. Это невестка языковеда Николая Яковлевича Мара и вдова востоковеда-ирониста Юрия Николаевича Мара. И дело в том, что когда я в 70-е годы подолгу жила в Тбилиси, она мне практически бабушку заменила. Вот поэтому мои воспоминания самые дорогие. Я у нее жила, она была знакомой. Я тогда собирала материал для своей первой книги о культурной жизни русской эмиграции в Тбилиси во времена Ноя Жордания. И она мне не просто помогала, а действительно была как бабушка. Она дожила до 90 лет. И она после смерти своего мужа, а он рано погиб, ну, лет 45 ему было, в конце 30-х годов, своей смерти от туберкулеза, он был очень болен. Она всю свою жизнь последующую посвятила собиранию вот его архива материалов, и не просто собиранию. Она не была по профессии востоковедом. Она, по-моему, на бестужевских курсах училась в Петрограде. Она вместе с востоковедами Александром Гвахари, с Сосо Мегрелидзе, вместе они выпустили несколько сборников переписки Юрия Мара, в частности, с таким тоже исследователем, погибшим уже не своей смертью в 30-е годы, Чайкиным, по вопросам иронистики и грузиноведения. Юрий Мар, ее вот, муж востоковед, он был очень такой яркий, увлекающийся человек, он очень много сделал, но вот он не очень любил доводить до печати. Хотя после смерти Сосо Мегрелидзе том его научных работ издал все-таки. Но очень много всего осталось, и она занималась тем, что буквально я же у нее жила, я видела, с утра вставала, рылась вот в архиве, что-то перепечатывала на машинке, потом к ней приходил или Сосо, или Шура Гвахари, и они вот и разбирали эти самые письма, и действительно добилась того, что несколько томов переписки было издано, реально. А кроме того, я-то тогда увлекалась стихами 41-го градуса, футуристов-заумников, Крученых, Терентьев, Зданевич, которые жили в Тбилиси, а ее муж Юрий Николаевич Мар тоже писал стихи, и она мне про них говорила, она очень хотела, чтобы они вышли, она мне их дарила, но тогда это было невозможно. И потом в память они уже в 90-е годы, вот в издательстве «Гелия», вышли два тоненьких таких томика стихов Юрия Мара. И сейчас мы с этим же Кудрявцевым делаем его большой том, уже после смерти Софьи Михайловны, все ее материалы в архиве грузинском, и у меня какие-то есть, и в частных архивах что-то сохранилось, чтобы вот уже в честь Софьи Михайловны увековечить память ее мужа уже как поэт.
То есть я так понимаю, что все-таки воспоминания неравноценны для вас, да? Одни ближе, дороже, другие менее близкие.
Да? А тут однозначно не ответишь, потому что иногда о человеке менее близком удается написать более интересно, чем о человеке близком. И то же о человеке, которого видишь каждый день, бывает труднее написать, чем о человеке. Вот про Анджанова я раз 5 видела, ну 6 максимум. И о нем написать легче, чем о Софье Михайловне, которую я месяцами у нее жила.
Да, это очень такое тонкое замечание. А скажите, Татьяна, вот что действительно вам запомнилось в Параджанове, раз это легко вычленить из нескольких встреч?
Ну, его такая парадоксальность и доброта. Потому что он очень любил что-то вот дарить. Я когда первый раз к нему пришла, мы заговорили, естественно, о его фильмах. И я сказала, что вот у меня есть такой друг, Саша Лавров, который его фильм «Цвет граната» смотрел, ну, скажем, 34 раза. И даже сделал в тетради раскадровку. Что чистая правда. Ну, может, не 34, а 32 или 48. Но много раз смотрел. И он так обрадовался, говорит, надо ему чего-нибудь подарить.
Передал с вами что-то?
Хотел подарить. Вот. Я говорю, я к вам еще раз зайду, потом не зашла. А вот действительно, я помню, я к нему пришла, мне адрес его дала моя приятельница такая Мия Петрова, которая тоже, будучи в Тбилиси, к нему заходила. И я говорю, что вот мне посоветовала к вам зайти вот Мика. А, говорит, такая маленькая женщина, похожая на Джульетту Мазину, и он для нее нее передал, вот, говорит, Луджи Супра, такая скатерть, передать ей в подарок. И потом, в то же время, он специально провоцировал людей, да, скажем, отрицательные эмоции. Вот мне он сказал, например, да что у вас хорошего в Ленинграде есть? Мне, говорит, единственное, что там нравится, это Апраксин двор. А я жила около Апраксиного двора, я говорю, очень хорошо, я там поблизости живу, будете в Апраксином дворе, потом приходите ко мне пить чай. Он уже дал совсем другую реакцию, что я ему скажу, а как же Эрмитаж? Вот такой был человек. Он тогда снял фильм «Ошибки Рип», который я не видела. И он говорит, я вас поведу на студию, еще если хотите кого-нибудь знакомых пригласить. И я пригласила знакомых. Мы компанией большой пошли на студию, посмотрели его фильм. А потом он нас повел к армянской художнице Гайне Хачатурян. Ну, я ее немножко знала, у нее Маргавелашвили я ее встречала. Она очень хорошая художница, сейчас, по-моему, уже покойная. У нее такие навеянные театром картины. И вот то, с какой нежностью он к этой Гайне относился, то есть абсолютно никакого парадоксализма, никаких провокаций не следовало. Видно было, что он действительно любит, понимает ее творчество и просто ей покровительствует.
Из книги Татьяны Никольской еще раз спасибо. Глава 15. Дочка Тициана. В жизни Ниты было много горя. В юности она потеряла любимого отца, который всегда ее баловал. В зрелом возрасте она узнала, что отец был расстрелян. Во время грузинской трагедии 9 апреля 1989 года потеряла двоюродную сестру Заиру Киквидзе. Ее любимая дочка Ниночка спаслась чудом. Как мне рассказали, Нина обратилась к надвигавшемуся на нее солдату со словами: «Дяденька, не убивайте меня, пожалуйста», и солдат отпихнул ее в сторону. Несмотря на все трагедии, Нита очень редко жаловалась. Даже в первой половине 90-х, когда грузинская интеллигенция жила в нищете, Нита старалась не говорить с гостями о будничных заботах. Однажды я зашла к Ните со своей американской приятельницей, исследовательницей творчества Михаила Булгакова и Владимира Набокова и издателем Элендеи Профер, которая приехала в Тбилиси со своим мужем-компьютерщиком. Нита очаровала Элендею с первой минуты. После экскурсии они погрузились в разговор о Борисе Пастернаке. Элендея, так же как и Нита, была знакома с детьми и внуками Бориса Леонидовича. Обе дамы так увлеклись беседой, что Элендея забыла о приеме, на который была приглашена с мужем. Когда же, наконец, мы вышли от Ниты, американская подруга сказала мне: «Встреча с Нитой – это самый дорогой грузинский подарок». Это был отрывок из книги Татьяны Никольской. Еще раз спасибо. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.